Здравствуйте, сегодня среда, 7 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 4 человек погибли, более 20 ранены при очередном ракетном обстреле Киева. Кремль подтвердил, что бывший ведущий американского телеканала Fox Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина. В Азербайджане проходят досрочные президентские выборы. В победе Ильхама Алиева ни у кого сомнений нет. Также сегодня.
Там есть много удивительного, каким образом бедные графологи ухитрились за полтора дня рассмотреть 60 тысяч подписей. Они же все должны были смотреть.
Борис Надеждин о том, с какими претензиями Центральной избирательной комиссии приходится разбираться его команде. Российские военные сегодня утром нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В Киеве погибли не менее 4 человек, ранены более 20. Большая часть пострадавших – это жители многоэтажного жилого дома в Голосеевском районе, который загорелся в результате ракетной атаки. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, обломки сбитой ракеты повредили высоковольтные линии. Часть потребителей некоторое время оставалась без электричества. Повреждена также теплотрасса. Один человек погиб при ударе по Николаеву, там тоже повреждены жилые дома и инженерные сети. В России сегодня первополосной новостью стал приезд в Москву бывшего ведущего американского телеканала Fox Такера Карлсона, который сейчас публикует свои комментарии в социальной сети X, это бывший Twitter. То есть приехал Карлсон в Москву уже достаточно давно, почти неделю назад, но вчера вечером подтвердились ходившие несколько дней слухи о том, что Карлсон записал двухчасовое интервью с Владимиром Путиным. Оно будет опубликовано завтра в бывшем Твиттере, как обещал его владелец Илон Маск, без каких-либо купюр. На поездку Карлсона в Москву обратили внимание и в Америке, где он пользуется скандальной известностью, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Такер Карлсон, ведущий самого рейтингового политического ток-шоу, вынужден был в прошлом году покинуть телекомпанию Fox News из-за бойкота крупнейших рекламодателей. С тех пор Карлсон вещает в бывшем Твиттере и на собственном веб-сайте. Карлсон со своей съемочной группой прибыл в Москву из Стамбула 1 февраля. Сохранить инкогнито ему не удалось. Его опознали и сфотографировали уже в аэропорту. Оказалось, кроме Большого театра и выставки «Россия», он дважды побывал в администрации президента. Наконец, во вторник Карлсон выложил на YouTube ролик, в котором объявил цель своего визита.
We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon.
Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Очевидно, что проведение такого интервью сопряжено с риском, поэтому мы тщательно обдумывали его в течение многих месяцев. Большинство американцев понятия не имеет, почему Путин вторгся в Украину и каковы его цели сейчас. Они никогда не слышали его голоса. Это неправильно. Американцы имеют право знать все о войне, в которой они участвуют. И мы имеем право рассказать им об этом, потому что мы тоже американцы. Почти 3 года назад администрация Байдена незаконно шпионила за нашей электронной перепиской, а затем передала ее содержание своим прислужникам в средствах массовой информации. Они сделали это, чтобы сорвать интервью Путина, которое мы планировали. Мы почти уверены, что в прошлом месяце они сделали то же самое еще раз. Но на этот раз мы все равно приехали в Москву. Мы не призываем вас согласиться с тем, что Путин может сказать в этом интервью, но призываем вас его посмотреть. Вы должны знать как можно больше. И тогда, как свободный гражданин, а не раб, каждый из вас сможет решать сам. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать это заявление. Такер Карлсон находится в Москве и только что подтвердил, что собирается взять интервью у президента России Владимира Путина. В своем предварительном видеоролике Карлсон утверждал, что администрация Байдена препятствовала его попыткам взять интервью у Путина. Минуточку, повторите последнюю фразу еще раз. Он сказал, что администрация Байдена якобы пыталась помешать ему взять интервью у Владимира Путина. Есть ли у вас комментарий по поводу интервью или этого обвинения? Абсолютно нет. Абсолютно нет комментария или абсолютно не мешало? Абсолютно нет комментариев. Точка. Журналисты издания The Hill Брайана Джой Грей и Робби Соуф рассказывают о реакции в Вашингтоне. К большой досаде многих представителей истеблишмента, Такер Карлсон отправился в Москву, чтобы взять интервью у Путина. Известный критик Трампа и Путина, бывший конгрессмен Адам Кинзингер, просто сказал, что Карлсон – предатель. Бизнес-магнат Билл Браудер добавил, «Я бы хотел, чтобы люди перестали называть Такера Карлсона журналистом. Журналист – это тот, кто объективен. Такер Карлсон преследует свои цели и нагло лжет, чтобы добиться их». His work in Moscow for Putin will cost the world far more than that. But not everyone was so anti-Tucker. Но не все настроены так антитакеровски. Кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заявил, что Такер Карлсон имеет полное право брать интервью у Путина. «Нам нужно больше прозрачности, а не меньше», — сказал он. Раньше это понимали. Журналисты брали интервью у мировых лидеров, даже у тех, с которыми мы воевали. Мы еще не видели интервью Такера Карлсона с Путиным, а его уже называют предателем и говорят, что ему нельзя позволить вернуться в страну. Но он делает именно то, что делают журналисты. Exactly what journalists do. А агентство Bloomberg отмечает, визит Карлсона в Москву проходит в то время, когда американский репортер Эван Гершкович и Алсу Курмашева, журналистка с двойным гражданством России и США, остаются заключенными в российских тюрьмах. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
По поводу записанного, но еще не опубликованного интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным можно найти немало комментариев. Одни говорят, что это будет чуть ли не историческое интервью, поскольку американцы узнают правду о войне России против Украины, которая от них якобы тщательно скрывается. Другие обращают внимание, что для фактически первого после начала войны интервью Путина один на один Кремль выбрал именно Карлсона, а не кого-либо другого. Ведущая телеканала CNN Эбби Филипп, комментируя упомянутый Владимиром Абариновым видеоролик Такера Карлсона, прямо обвинила Карлсона во лжи. Вот фрагмент этого ее выступления.
Ни один западный журналист не удосужился взять интервью у другого участника этого конфликта, Владимира Путина.
Это вранье. Серьезные СМИ, включая CNN, запрашивали интервью с Путиным много-много раз.
Большинство американцев не имеют представления о том, почему Путин напал на Украину и какие у него цели сейчас. Они не слышали его мнения.
Еще одно вранье. Серьезные СМИ, включая CNN, конечно же, с начала войны рассказывали о том, что Путин говорил о причинах вторжения, включая его совершенно безосновательное заявление о том, что он хочет остановить нацизм.
Мы здесь прежде всего потому, что это наша работа. Мы журналисты.
Такер Карлсон не журналист, даже близко не журналист. Его бывший работодатель, телеканал, согласился в суде проинформировать своих зрителей о том, что основной ведущий шоу, то есть Карлсон, сообщал несоответствующую действительности информацию, касающуюся тем, которые он обсуждал.
Фрагмент эфира американского телеканала CNN. Примечательно, что даже Кремль не согласился с утверждением Карлсона о том, что никто из западных журналистов после начала агрессии России против Украины не удосужился попытаться взять интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал по этому поводу следующее.
Господин Карлсон не прав, но он, собственно, этого и не может знать. Мы получаем много заявок на интервью с президентом. Но в основном, когда это касается стран коллективного Запада, речь идет о крупных сетевых СМИ, традиционных телеканалов, больших газет, которые никак не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно в плане освещения происходящего. То есть это все СМИ, которые занимают исключительно однобуквую позицию. Конечно же, никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл. Вряд ли от этого может быть какая-то польза.
А почему выбор пал на Карлсона? Потому что он не соответствует другой?
Ну, у него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ.
Говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Завтра, 8 февраля, состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации кандидатом в президенты России Бориса Надеждина, выдвинутого партией «Гражданская инициатива». Заседание должно было пройти сегодня, но Надеждин попросил перенести его на 3 дня, чтобы разобраться с претензиями ЦИК по поводу подписей, собранных в его поддержку. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова согласилась отложить заседание всего на 1 день, как она выразилась, в качестве жеста доброй воли. Борис Надеждин в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал, с какого рода претензиями приходится разбираться его команде.
Центр Сберком выкатил нам претензии к 9200 подписей. Мы сдали 105 тысяч, мы можем потерять как недействительные 5 тысяч, нам выкатили на 9200. То есть мы должны отбить там, ну, условно говоря, там 4,5 тысяч подписей. Дальше. Это чудовищный по размеру, собственно, текст. То есть, чтобы вы понимали масштабы проблемы, это несколько тысяч страниц, на которых 60 тысяч строчек. Строчка каждая – это отсканированная, расшифрованная подпись, да, распознанная. То есть, это как бы подписи пишутся руками, ручками людей. Это превращается в текстовые файлы с помощью специальной программы «Центр Сберком». Она их распознает. И каждая строчка заканчивается, значит, вердиктом. Действительная подпись или недействительная. Существует несколько причин, по которым подписи признаны недействительными. Самая частая причина заключается в том, что, значит, разными руками написано фамилия, имя, отчество избирателей и дата внесения подписи, как считают графологи. Там есть много удивительного, каким образом бедные графологи ухитрились за 1,5 дня рассмотреть 60 тысяч подписей. Они все должны были смотреть. Но вот якобы есть какие-то заключения, мы их изучаем. Вторая по частоте упоминания ошибка – это то, что там паспортные данные и адреса людей, которых на самом деле нет. Тут мы уже отловили и отбили много подписей, потому что среди тех адресов, которых якобы нет, есть совершенно удивительные. Уже, наверное, там все слышали про город Ростов-на-Дону. Понятно, что человек писал Ростов-на-Дону, но программа «Центр Сберком» расшифровала как Ростов-на-Дону. И, соответственно, это ушло в МВД, и МВД честно написало, что такого адреса нет, потому что нет такого города Ростов-на-Дону. Такого там тоже хватает. Там явно неправильно расшифрованные адреса. Улица Мяковского, место Маяковского и так далее. За 2 дня вот этой работы по перемалыванию 1000 листов наши юристы, они продвинулись примерно на 1/4 только. То есть за 2 дня на 1/4. Хорошо, что перенесли с 7 на 8, хотя мне казалось, что только 10 надо, потому что просто за это время... В принципе, невозможно подготовить ответ на все замечания Центра Сберкома. В принципе, невозможно сделать. И эта проблема даже не Центра Сберкома, к нему тут особых претензий нет, а это проблема законодательства о выборах. То есть оно устроено так, что за то время, которое дается кандидату, чтобы ответить на замечания Центра Сберкома, это в принципе невозможно сделать. Вот в чем проблема. Поэтому мы будем судиться в любом случае, в том числе мы будем обжаловать в суде не только как бы отказ в регистрации, но и сами законы, которые вот эту всю просто какую-то невозможную историю сделали.
Это был Борис Надеждин, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 7 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Продолжим разговор о выборах в разных странах. В Азербайджане сегодня внеочередные президентские выборы. И хотя в избирательных бюллетенях указаны имена нескольких кандидатов, в исходе не сомневается никто. Победит Ильхам Алиев, занимающий пост главы азербайджанского государства, уже 20 лет. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Можно предположить, что после того, как Азербайджан установил полный контроль над Нагорным Карабахом, популярность Ильхама Алиева возросла. Можно ли говорить о том, что он в любом случае выиграл бы эти выборы?
Выборы бы Ильхам Алиев выиграл сейчас любые, и без Карабах, и так далее. Но это непростые выборы, конечно. А потому что нужно было синхронизировать как бы начало новой истории Азербайджана. А мы имеем право говорить о том, что это начало новой истории Азербайджана по всем формальным признакам. Азербайджан с большим, 30-летним, можно сказать, даже больше опозданием, да, оформил свою государственность в виде контроля над собственной территорией. Это формально так. И в этом плане, конечно же, Ильхам Алиев рассчитывает на место в учебнике истории, который, в общем, таким образом действительно заслужил. Это он может объявлять началом некой новой эры в истории Азербайджана, и это должно было, безусловно, совпасть с началом новой политической эры для самого Ильхама Алиева, потому что, ну, по сравнению с тем, как, скажем, обнулял свои сроки Владимир Владимирович Путин, вот, это было просто не обнуление, это реальное обнуление, да, это реальная кнопка «резет», потому что вот это не просто как бы новый срок, да, это просто начало новой истории, которую Ильхам Алиев и Азербайджан шагнули одновременно. Для Азербайджана и этой модели власти подобный символизм имеет совершенно актуальное политическое значение. Вот. Это очень легко монетизируется политический капитал, и мы это, собственно говоря, наблюдаем.
Так или иначе, хотя бы формально зарегистрированы несколько соперников Ильхама Алиева на нынешних выборах. Является ли хоть кто-то из них действительно оппозиционным, критично настроенным по отношению к Алиеву? Ну, если сравнивать с российскими выборами, есть ли Борис Надеждин среди тех, кто сейчас пытается баллотироваться?
Нет, нет, там нет ни Бориса Надеждина, который пытается, ни Ксении Собчак, которая баллотировалась. Нет, нет, потому на подобные эксперименты никто не пойдет. А вот там они, в общем-то, совершенно не нужны, потому что, в общем, доказывать никому ничего не надо. А в России все-таки есть достаточно ощутимая часть общества, про которую мы точно знаем, что она не согласна с Путиным. Эта часть общества достаточно структурирована. Хоть как-то, да, хоть она, конечно, и не настолько велика, чтобы питать какой-то оптимизм. А в Азербайджане есть такая часть общества, есть, она абсолютно не структурирована, а вот она никем, ничем представлена быть не может, и, в общем, как бы по всем основным вопросам сейчас у Алиева полный мейнстрим, да, скажем так, поддержки, вот, и в этом плане просто появление такого человека, как Надеждин или Собчак, даже такого человека, да, оно могло бы поселить некие подозрения в том, что не все согласны с Алиевым, а это недопустимо, потому что это другая модель, другой жанр. Даже по сравнению с Россией.
Но мне приходилось читать, что президентские выборы, досрочные президентские выборы решили провести в том числе и потому, что они должны были в нынешних условиях состояться до муниципальных выборов. Почему так?
Все-таки какое-то превентивное волнение есть у власти. И, в общем, как бы журналисты, в отличие от политиков, стали жертвой, на мой взгляд, этого давления ровно потому, что они, в отличие от политиков, не обязаны учитывать как бы интересы и волнения своих избирателей. И они выразили то, что будет, может быть выражено на муниципальных выборах, а как бы подспудно. Да? Ребята, Карабах-то хорошо, мы победили, это замечательно, но вот как бы есть конкретные дела, есть конкретный водопровод, есть конкретное газоснабжение, есть конкретные вопросы, которые, в общем, как бы местным властям неплохо бы решить даже на фоне великих успехов полководца и великого кормчего. И я думаю, что здесь, конечно, как бы это начинается некая кампания по утверждению и реновации власти, я бы сказал так. Вот. И Алиев, я думаю, что эту кампанию сейчас в ближайшие годы будут проводить.
Сегодняшние досрочные президентские выборы в Азербайджане мы обсуждали с обозревателем проекта «Радио Свобода» «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Если в Азербайджане все довольно очевидно, то вокруг президентской предвыборной кампании в США атмосфера неопределенности только сгущается. И главный вопрос сейчас – сможет ли бывший президент Дональд Трамп, который лидирует в борьбе за номинацию кандидатом от республиканцев, принять участие в ноябрьских выборах в этом году? Возможное отстранение Трампа резко увеличит шансы попасть в Белый дом его единственной сейчас конкурентки в республиканской партии Ники Хейли. Вчера Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отказал Дональду Трампу в иммунитете от уголовного преследования по делу о попытке отменить итоги президентских выборов 2020 года. Об этом рассказывает корреспондент «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
Это решение является вторым за последние два месяца, когда судьи отвергли аргументы Трампа об иммунитете и признали, что его можно привлечь к уголовной ответственности за действия, совершенные во время пребывания здесь, в Белом доме, когда толпа его сторонников штурмовала Капитолий. 45-й президент США наверняка пойдет дальше и попытается обжаловать это решение. Само рассмотрение дела будет приостановлено как минимум до 12 февраля, чтобы дать ему время подать апелляцию в Верховный суд. В предвыборном штабе Трампа отреагировали на решение суда следующим образом, я процитирую: «Если президенту не предоставляется иммунитет, каждый будущий президент, покидающий свой пост, немедленно будет подвергнут обвинениям со стороны оппозиционной партии. Без полного иммунитета президент Соединенных Штатов не сможет правильно функционировать». Конец цитаты. Я напомню, что специальный прокурор Джек Смит обвиняет Трампа в использовании ложных утверждений о фальсификации результатов голосования для оказания давления на законодателей штата, на сотрудников Министерства юстиции и на тогдашнего вице-президента Майка Пенса с целью помешать сертификации результатов выборов. Это одно из четырех уголовных дел, возбужденных против Трампа. Он не признал себя виновным по четырем пунктам обвинения и сам обвинил прокуроров в политически мотивированной попытке нанести ущерб его предвыборной кампании. Аргумент об иммунитете был ранее отклонен судьей окружного суда Таней Чуткан в декабре, после чего Трамп подал апелляцию. Здесь важно понимать, что даже если аргумент Трампа не будет принят судом, апелляция, скорее всего, достигнет своей цели. Она отсрочит запланированное на 4 марта судебное разбирательство и, возможно, даже перенесет его на период после ноябрьских выборов. На период подачи апелляции рассмотрение дела приостановлено.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. А в Беларуси в конце февраля должны пройти парламентские выборы, выборы в Верховный Совет. Несмотря на то, что режим Александра Лукашенко уже зачистил страну от оппозиции, давление на тех, кто хотя бы потенциально может высказать недовольство, резко усилилось в последнее время. Власти завели дело о якобы подготовке переворота группой политических комментаторов, живущих за границей. Вытесненная за пределы Беларуси демократическая оппозиция называет нынешнюю кампанию «без выборы», говорит оппозиционный политик, представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе Анатолий Лебедько.
Сколько среди зарегистрированных кандидатов в депутаты людей, критически настроенных к власти? Ноль. Не зарегистрировали никого. Безальтернативные выборы – это без выборы. Не важно, кто и как голосует, важно, кто и как считает. В странах, где есть выборы, избирательные комиссии формируются как из сторонников власти, так и оппонентов. Взаимный контроль позволяет избегать всяких фальсификаций. А кто будет считать в феврале? Сколько среди 57 233 членов избирательных комиссий представителей оппозиции? Ноль. Значит, это без выборы. Выборы – это конкуренция идей, программ политических партий, тех, кто у власти, и тех, кто против нее. Одни объясняют, почему без честных выборов власть загнивает. Другие рекламируют кувалду Пригожина как инструмент управления. А избиратель, то есть вы, делаете выбор. Здесь же одна КПСС под брендом «Белая Русь» и несколько ее филиалов. И у всех одна программа – «Как тоньше облизать власть». Когда нет здоровой конкуренции программ, идей, то у людей нет выбора. И это не выборы, это безвыборы.
Это был белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. Вы слушаете «Время свободы», отправленный уже в 26-й раз в штрафной изолятор российский политический заключенный Алексей Навальный судится с администрацией исправительной колонии номер 6 во Владимирской области, на этот раз отстаивая свое право на свидание с родственниками, которого он был лишен якобы за плохое поведение. Навальный настаивает, что отказ в свиданиях не может использоваться как способ наказания заключенного. Давайте послушаем фрагмент его выступления на суде.
Когда мы вносим приговор о разрешении свободы, мы определяем лишь общие настройки или особые. И вы, уважаемый суд, отлично знаете, чем на самом деле отличается один режим от другого. Исключительно двумя вещами. Количеством свиданий, количеством передач. Больше ничего. И вот если мы не суд, но на тот период дал строгий режим лишения свободы, значит, суд установил, что у меня должно быть такое количество свиданий. А именно 30 свиданий в год. Но почему же у меня было больше? Сейчас этих разговоров меньше. На практике же путем различных ухищрений я говорю, что насекомые, понятия различные и так далее. Вот у них 10 цыганин. Одно цыганин мы не понимаете. А человек, он убил на 30 человек. У него есть свидание одно в год. А у меня ноль было на свидании. И мне подойдет это все. Ну, конечно, это все законно. Посмотрите, здесь написано в ПВР, но написано в УИКе. Я не знаю, что написано в ПВР, но что написано в УИКе. Я знаю, что у меня был вынесен приговор. И по приговору у меня сколько выше. И по этому приговору у меня должно быть ответное возможное свидание в год. И колония свои решения вне судебного решения, административного решения, то есть это какие-то люди. Они надели рубашки, у них погоны. Но они являются судом. Тем не менее, они де-факто изменили режим моего содержания. И он стал гораздо строже, чем особый режим. И даже гораздо более строгим, чем режим тюремный, и чем режим для пожизненной лишенной свободы. И здесь наши уважаемые ответчики и вообще все равно, как люди в таких случаях говорят, но вы не нарушаете Алексея Анатольевича, вы же нарушаете. Поэтому, значит, вас оставили без свидания. Но, во-первых, уважаемый суд, я ничего не нарушаю. Потому что единственное, что я делаю, это я не признаю тот приговор незаконный, который был мне вынесен. Я не признаю эту власть. Считаю ли я преступным коррупционным? Не признаю этот приговор, вынесенный политический насилие. У меня есть право это делать. И лишение свидания не может быть наказанием для меня. Верховный суд в своей позиции очень четко указал, что суды при рассмотрении вопроса о условии содержания должны руководствоваться в том числе минимальными стандартами Организации Объединенных Наций по условиям содержания. Это международный акт, который принят Россией, подписан Россией, действует активно. Это даже какая-то европейская инициативная правила, можно сказать, всего не нужно. Слово вообще даже нужно. И вот в этих минимальных стандартах содержания там ясно, черным по белому написано, что лишение свидания с родственниками не может быть частью взыскания.
Говорил российский политический заключенный, создатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».